хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Но тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. В эфире передача «Формула семьи».
Всем привет, друзья! «Формула семьи» в эфире сегодня. И вы слышите Эльвиру Чепенко и с нами психолог Юрий Пожидаев.
Добрый день!
Так, очередной наш эфир из дома проводим. Все в порядке, мы на связи. Пишите нам, давайте общаться, как-то снижать общий градус паники. Сегодня, друзья, у нас тема эфира «Что делать, если ребенок не умеет проигрывать?». Соревновательный дух воспитывается в детях буквально с раннего возраста, с первого класса, да, ну, там, на физкультуре, в каких-то конкурсах, вообще в школьном образовании. И не все дети могут переживать адекватно свои проигрыши. Вот некоторые дети, они не умеют этого делать, у них какие-то начинаются сильные очень переживания, расстройства. Будем сегодня общаться на эту тему с Юрием. Почему такое происходит, нам Юрий расскажет, что с этим делать, как с ребенком разговаривать, обсуждать эти вещи. Как его настроить на то, что, может быть, и не все нужно в жизни достигать, может быть, это и нормально проигрывать. Ну, друзья, такая тема. Поэтому пишите ваши комментарии, очень ждем. Комментарии я получаю, читаю, а мы начинаем.
Еще раз, друзья, здравствуйте. Вообще очень здорово, что у нас есть возможность быть в эфире и общаться на разные актуальные темы. Во всем этом спектре. И вот сегодня мы говорим как раз про обиды, ну, которые возникают в детстве. Ну, первое, с чего бы я начал, и Эльвира хорошо заметила, откуда все это начинается. Ну, опять, конечно же, все это начинается от того, как мы начинаем воспитывать ребенка. Я уже слово начинаю, несколько раз даже его использую. Но, опять же, вот когда родился ребенок, вот мы мечтали о ребенке, рождается у нас ребенок, и у нас всегда так или иначе возникает удивительный план, как этого ребенка воспитать, вообще, ну, что из него сделать. Вот появляется какая-то мечта. Если это мальчик, то он там должен быть, там, кем он должен быть, там, шахматистом, или он там должен быть, кем, шумахером, там, космонавтом. Но это я мечтал. Меня, кстати, назвали в честь Юрия Гагарина. Имя мне такое дали, потому что моя мама мечтала назвать меня Русланом, но мои родственники сказали, вот нет, мы его назовем в честь первого космонавта, поэтому у меня имя Юрий. А так бы был Руслан Пожидаев. Вообще, Руслан Пожидаев очень смешно меня зовут, хотя и мое имя тоже. Я как-то прожил достаточно долгую жизнь, но с ним еще не сравнился. Так вот, у нас есть определенные ожидания, у нас есть определенный план в отношении нашего ребенка. И, естественно, все зависит от родителей, от их целеустремленности, насколько они будут этот план реализовывать. Сейчас масса всевозможных обучающих каких-то элементов, школ. Родители начинают уже все смотреть. Кстати говоря, это и хорошо, и плохо, потому что сейчас родители настолько они уверены в своей незыблемости к воспитательным процессам, что когда ты начинаешь им что-то говорить, они уже знают, как правильно. Они уже смотрели вот этого, они смотрели там Петрановскую, они смотрели там Комаровского, они смотрели еще кого-то. И вот такой определенный винегрет в голове, у них есть уже жесткая позиция. И поэтому вот как-то говорить порой людям бывает очень и очень проблематично и сложно. Но это другой вопрос. Мы возвращаемся к нашему вопросу. И в зависимости от наших ожиданий и реализации наших ожиданий, мы получаем то, что мы получаем. И если мы хотим, чтобы наш ребенок был самый лучший, самый красивый, самый спортивный, самый умный, ну, естественно, что тогда, когда ребенок будет сталкиваться с действительностью, он будет с ней не соглашаться, потому что мы чаще всего работаем на достижения, чтобы вот он был лучшим, а не работаем на то, когда ребенок проигрывает, как вообще с этим жить, и как ребенок должен реагировать.
Мне кажется, многие родители стыдят своих детей за проигрыш. Такое тоже бывает, что то есть, да ладно, да как ты мог, да что ты не постарался, почему ты не приложил усилия, ты мог бы вот и первое место занять.
Ну, это обычно такая практика у нас бывает, потому что вот... Как ты относишься вообще к доске почета?
Слушайте, ну, учитывая, что я на ней висела.
Ну, вообще, я помню, что ты на ней висела, поэтому я тебе задаю этот вопрос. Ты вот обратил внимание, что до сих пор у нас есть доска почета вот в школе. У нас есть доска почета.
Я не знаю, как к этому относиться вот, с точки зрения вот, общества, да, школы. Я могу сказать, что я к этому могу относиться, если я участник этого процесса. Мне не нравилось. Мне не нравилось, потому что это неправильно, когда там, тебя ставят в пример, а при этом никто не думает из учителей, какие у тебя будут межличностные отношения с твоими одноклассниками, потому что там начинается... Ну, в общем, не всем нравится смотреть, как кто-то лучше них. Поэтому я считаю,
естественно. Помнишь, есть такая книжка, фильм такой «Уроки французского». Это очень удивительная книга. Вот, удивительная книга, мой сын уже ее прочитал. И фильм есть, да, это когда такая женщина, молодая учительница, с нестандартными подходами к обучению, она преподает французский язык для мальчика, который прямо из деревни, он вот... Мама его отдала учиться, он там голодает для того, чтобы... Потом играет в какие-то игры, зарабатывает деньги, у него там легкие слабые, для того, чтобы, ну, для того, чтобы выжить, для того, чтобы учиться. И она ему там помогает. И я помню там один момент, когда мальчика одного толкнули, и ребенок там разбил стекло, и вот там в линейку всех выстроили. И начинается вот такой шантаж-мандраж такой, да, вот выявление, кто это сделал. Детский подход в школе, он до сих пор сохранился. И дело в том, что советские методы воспитания, они никуда не ушли. Абсолютно. Это здорово, когда мы ребенка делаем целеустремленным. Это здорово, когда мы мотивируем ребенка. Это здорово, когда мы учим нашего ребенка выносливости, учим его не жаловаться, учим его проигрывать, учим его идти дальше. Но это плохо, когда мы выбираем слабого, например, или более сильного. И на этом контрасте мы начинаем воспитательный процесс. Потому что, это губительно для наших детей. И мы не задаемся этим вопросом, почему мы так делаем. Ну, потому что это вот такая наследственность, которая есть у нас. Нас так учили, наших родителей так учили. И вот в этой лодке мы все плывем. И поэтому, естественно, что существует такой процесс, как... Когда по головам человек идет, когда человек, ему не важно чувство другого человека, ему не важно вообще жизнь другого человека, он просто переступает и идет дальше. Почему? Да потому что ему абсолютно наплевать, что другой человек чувствует, как другой человек живет.
Слушайте, хорошо, ну а как тогда правильно воспитывать в ребенке соревновательный дух? Потому что пропагандировать, знаете, отдай последнюю рубашку, это неправильно.
Нет, соревновательный дух, это да, согласен с тобой, это неправильно. Мы сейчас не говорим, да, о том, что нужно такого тотального филантропа воспитать. Мы сейчас не об этом не говорим. Я вот о чем говорю, что в принципе ведущий тип деятельности у детей, дошкольников, в частности, это важный возрастной ценз, в котором ребенка нужно научить проигрывать, и в котором ребенка нужно научить преодолевать эти проигрыши, которые встречаются в его жизни. Это очень важно. Поэтому с детьми нужно играть. Вообще, когда есть игровая деятельность, когда играют в настолки, сейчас еще удивительное время для настолок, когда играют в мяч, когда играют, какие-то любые игры, когда играют, то вот здесь это поле для того, чтобы ребенка учить проигрывать и выигрывать. Понимаете?
А как это делать?
Очень здорово.
Как это делать? Потому что у меня просто есть знакомые, которым уже по 30, и они до сих пор не умеют проигрывать вот в эти настолки или в какие-то игры, в которые мы просто играем, когда собираемся в компании. Там обидки, понимаете, настоящие прям.
Там обидки, подозрения и неверие, да. Ты хочешь понять человека, поиграй с ним в мафию. Ну, это вот типа этого, да. То есть, вообще, кстати говоря, игра в мафию очень хорошо, она вскрывает вообще человеческую натуру. И когда достаются все возможные вот эти вот... Ну, я надеюсь, что наши слушатели знают, что такая игра мафия. Что такое игра мафия? Вот, когда достаются определенные персонажи, там, кто там преступники, кто там... И так далее.
Полицейские, врачи, мафия, да. Потом всякие там
Вот. И в зависимости от этого персонажа человек, соответственно, себя и ведет вообще. Это вот мне, я обожаю, ну, участвовать в этой игре, и мне очень нравится наблюдать за людьми и за собой, как я реагирую, как меня можно подцепить, как во мне включается соревновательный дух и так далее и тому подобное. И как я реагирую на людей, которые пытаются меня обмануть, хотя это тоже игра. Но так мы возвращаемся. Первый момент, который мы должны понимать, что когда ребенок проигрывает, и это ему не нравится, это нормальный процесс. Ну, вы представляете, что вот что-то у вас должно получаться, вы, например, ну, не знаю, вы, например, делаете какую-то работу на компьютере, у вас компьютер зависает, вот, и все, у вас 90% того, что вы сделали, у вас пропадает. Вы же расстраиваетесь. Это когда вы один, вы с компьютером. А когда, например, это, ну, там, 3-4 человека, вы делаете какую-то работу, вы соревнуетесь, это нас трогает. Поэтому то, что есть соревновательный процесс, то, что ребенок расстраивается, это нормально. Вы не должны вот как-то прям вообще сильно беспокоиться по этому поводу. Далее. Что нужно далее? Когда ребенок расстроился, когда он проиграл, например, он у вас спортсмен, он у вас занимается гимнастикой, или он занимается танцами, или он занимается чем-то еще каким-то. Он готовился, он прилагал все усилия, ходил на тренировки и так далее. И вот он, ну, он не ходит в тройку победителей, он занял четвертое место. Почетное четвертое место, ему дали грамоту и написали его фамилию в этой грамоте, сколько очков он завоевал. Потому что у меня, по-моему, завтра у моего старшего будут онлайн-соревнования по танцам. Не знаю, что это такое, завтра посмотрю, поделюсь с вами, расскажу вам в следующий раз. Вот. И он достаточно часто проигрывает. Кубки он выигрывает редко, потому что, ну, танцор из него, я бы так сказал, что не очень хороший, но он стремится к этому, и мы не можем сказать, ну, все, харе, денег нет, у тебя не очень хорошо получается, поэтому давай ты не будешь этим заниматься. Он занимается этим, мы поощряем его, насколько это возможно. Ладно, идем дальше. И вот когда это происходит, дело в том, что, понимаете, ведь мы не должны встать на позицию или осуждения этих... Ну, например, что делает родитель иногда? Он говорит, да все козлы, эти судьи, их всех купили, да ты танцевал лучше всех. Вот, ну, вы понимаете, да? То есть что делает здесь родитель? Родитель здесь обвиняет. Он учит ребенка тому, что, ну, весь мир зло, все нечестно, все коррупционеры, а ты хороший, ты на самом деле, у тебя первое место, но ты суперклевый молодец. Это одна категория. Вторая категория родителей или взрослых, это о чем ты говорила. Когда ребенок проигрывает, и вот это вот начинается бичевание ребенка. Да ты мог лучше, я тебе говорил, ты вот это не подтянул. Кстати говоря, когда ребята участвуют в соревновании по танцам, там есть такое правило, что родители могут кричать. Это как бы, ну, это как фишка такая танцевальная. Как первый раз попал, я чуть с ума не сошел. Там нужно кричать своим детям, например, «Руки держи! Держи руки! Что-то там, ногу!» И вот эти все родители, все орут. Я думаю, мама, как у меня дурдоме оказался. Потом мне жена объясняет, что это принято. Вот если это принято так орать, и ребенок уже понял, что если мама орет, держи руки, ну, например, там вот так вот надо, вот сейчас я покажу, вот так надо держать руки и не сдвигать их, да, потому что если у тебя рука там замялась куда-то, то очки снимаются. Это нормальный процесс. Но если идет соревнование, все родители болеют, молчат, а какой-то родитель орет. И орет не подбадривая, а орет, например, ну, в общем, например, кричит что-то, куда пошел, а? И так далее. Вы представляете, какую травму родитель наносит своему ребятенку? Я надеюсь, что вы это понимаете. И поэтому вообще, когда вот он проиграл, здесь очень важна роль родителя. Важна его поддержка. Как он на это прореагирует? Понимаете, что он скажет при этом? И очень важно, что, ну, дать понять ребенку, что вы любите его, что вы не поменяли свои отношения, потому что это спорт, это жизнь, это соревнование. Да, кто-то лучше. Всегда в жизни будет кто-то лучше и кто-то хуже. Ну, это практически всегда. Невозможно всегда держать планку вот, ну, все время на одном и том же уровне.
Юрий, у нас есть комментарий как раз на эту тему от Жанны. Вот она хорошую тему затрагивает. Она пишет: «О, вот эта тема, у меня племяшка страдает от этого постоянно, не умеет проигрывать. Очень расстраивается, обижается вплоть до истерики. Ей 6 лет. Как правильно реагировать?» И дальше она пишет: «Вроде и наказать надо бы за такое поведение». Давайте вот этот момент тоже разберем. То есть, объяснение, нужно ли наказывать ребенка, если он так себя ведет? Потому что у родителей тоже лопается терпение. Когда ты раз сказал, два сказал, ребенок не слышит и все равно истерит: «Дайте мне мое».
Ну, я думаю, что, понимаете, как вам сказать, что если ребенок, смотрите, вот если он, когда начинает так реагировать, и при этом он бьет остальных, например, он переворачивает стол. Если вы играли в шахматы, то он берет шахматные доски и бьет вас по голове. И все остальное. То есть, смотрите, то есть здесь должны быть конкретные поступки какие-то после игры. Если он обиделся, если он, например, обиделся, сказал: «Да вы все неправы», ну, заплакал, ушел, вот за это не нужно наказывать. Но если его поведение выходит за рамки уже, вот, понимаете, когда он уже не может контролировать, опять и вопрос наказания. Что это такое вопрос наказания? Вы посмотрите, ведь что нужно с вами четко понимать. Если ребенок так реагировал и в очень агрессивной форме, вот, ну, так, почти в состоянии аффекта так действует, то тоже здесь наказывать не нужно. И опять очень важен процесс игры, как он выстраивается. Потому что дети, они некоторые вещи могут интеллектуально не догонять, но они чувствуют очень многие вещи. И поэтому, если вы в процессе игры действовали на нервы ребенку, если вы его подтрунивали, если вы ему говорили: «Да ты все равно проиграешь, то у тебя руки такие вот, ну, ты все равно не догонишь там, а я вот первый буду» и так далее. То есть, типа, вы тут его так подбадривали, ну, естественно, будет вот такой результат. Поэтому здесь очень важно понять, а что вашего ребятенка, вашего племянника, 6-летний Юль, 6-летнего, привело к такой реакции. Или это крайний эгоизм, потому что он нарцисс, или она нарцисс, этот ребенок, потому что без нее ничего не делается, только она должна здесь быть королевой, и только она побеждает. Или здесь совершенно другой коленкор. Или здесь вот ребенка привели к этому состоянию, естественно, что, ну, эмоциональный ребенок еще слабый, поэтому он так и реагирует.
Но даже если она нарцисс, хорошо, это же тоже заслуга родителей, давайте будем честными. Кто из 6-летнего ребенка может сделать нарцисса, кроме самих родителей?
Вот поэтому я и говорю. То есть, понимаете, вот когда ребенок так реагирует, очень агрессивно, он так реагирует, падает и все остальное, то есть здесь нужно разбираться вообще, что с ребенком, ну, вообще, что с ним, ну, что происходит. Нужно оглянуться, если вы родитель, нужно оглянуться на процесс своего воспитания и задаться этим вопросом. А почему там моя Настенька, почему мой Коленька так именно реагирует? Что я делаю не так? Потому что, ну, обратите внимание, что, ну, ну да, детям сложно, ну, как и любому взрослому, всем хочется, ну, как в фильме, пожирнее, погуще. Всем хочется, ну, что-то такое более существенное. Это понятно. Но если ребенок падает, если ребенок бьется головой о стенку, если бить начинает кого-то других, то здесь или здесь какая-то уже психопатология есть, или здесь какая-то модель поведения, которую вы создали своим воспитанием. Поэтому здесь нужно разбираться, работать не только с ребятенком, но и работать с вами.
Друзья, у нас...
Значит, мы говорили про...
Да, я просто хотела представить вас, Юрий, еще раз, потому что нас многие подключились позже и спрашивают, с кем эфир. У нас в студии психолог Юрий Пожидаев, друзья, эфир на тему «Что делать, если ребенок не умеет проигрывать?». Вот общаемся с вами на эту тему, слушаем советы Юрия. И у нас еще есть несколько комментариев. А прежде хотела бы ответить Гульнара, которая написала, что... «У меня депрессия, поможет ли мне эта лекция?» Я думаю, что вам с этим вопросом лучше написать нам формулу семьи. Заходите, пожалуйста, на нашу страницу. У нас там есть пост с консультантами, вам туда. Это сегодня мы не про депрессию говорим. И нам пишет, значит, Тимофей: «Человек должен всегда побеждать». У меня вот вопрос к Тимофею: с кем он воюет? Раз человек должен всегда побеждать.
Ну, человек должен всегда побеждать свою лень. человек должен побеждать свои плохие поступки, да, я согласен. Я думаю, что прежде всего человек должен побеждать вообще все плохое в себе. Это да, всегда. И стараться к этому. Потому что человек должен научиться работать с самим собой и побеждать вот все плохое, что он найдет, идентифицирует, именно в себе. Здесь я с вами абсолютно согласен. Но почему-то у нас больше, больше мы стараемся победить людей, которые вне. Это наше, наше наследие, в котором мы живем. Ты хотела что-то возразить?
Да, я как раз про это и хотела сказать. Но здесь же у нас тема эфира как раз про то, что это не должно такое отношение быть к другим людям. В первую очередь к самому себе, окей, вопросов нет. И еще есть сообщение от Никиты. Классно, если не умеет проигрывать, а все время выигрывает. Слушайте, тут смайлик еще стоит.
Ну, конечно, классно. Если я иду куда-то в автоматы какие-нибудь, где деньги, я всегда выигрываю. Я там беру какую-то лотерею, я выигрываю. А кто говорит, что это плохо-то? Это, конечно, здорово. И мы сейчас говорим не о том, что как здорово выигрывать. И поэтому это даже учить этому не нужно. Если ты выигрываешь, ты там куда-то отправил какое-то письмо, и ты выигрывал там путешествие куда-то, или ты выиграл там финансовый денежный приз, или что-то еще. Так. Ясно-красно, как у меня один друг говорил. Конечно, это здорово. Но мы сейчас говорим о том, что как важно наших детей научить проигрывать и оставаться при этом людьми, и не впасть в какие-то такие состояния, которые будут отражаться на качестве их жизни. Вот мы о чем говорим.
Ну вот по поводу выигрывать, у нас тут есть комментарий один, Анастасия написала: «Если я не висела на доске почета в школе, мне мама говорила, что я очень плохая, что я не стараюсь учиться, что я плохая». Даже два раза написала. «А сейчас я учусь в колледже на втором курсе и учусь очень хорошо, но рядом нет мамы, и я не могу ей сказать об этом».
Я думаю, что любовь ребенок не заслуживает, а его должны любить априори. И не в зависимости от того, какие он оценки получает, а в зависимости, а потому что он мой ребенок. Вот я люблю своих детей не потому, что они достигают каких-то результатов. Моя любовь к ним не зиждется. Конечно, я радуюсь, если мой ребенок старается, если мой ребенок уважительно относится ко мне, если мой ребенок называет меня папочкой. Кстати, мне кажется, что нужно добавлять там к моей квалификации еще говорить, что я отец двоих сыновей. Потому что, чтобы вы понимали, да, что я, если уж я говорю про воспитательный процесс, я говорю изнутри. Потому что я у вас двух сыновей, и мои сыновья, они неординарные. И мне приходится очень сложно в некоторых вопросах воспитательных с ними. Одному 14, другому 8 лет. Понимаете? И любовь... А если, например, ребенок чувствует и понимает, что папа его будет любить в тот момент, когда он получает пятерку и висит на доске, и нужно всеми силами. Я в прошлый вторник как раз говорил про эту систему. Вот с войны я там начал и говорил, что родителям, которых любили и которых ценили, то потом дети этих родителей, они так воспитывают своих детей, что нужно любви этой добиваться. И вот это печально, когда любви нужно добиваться, понимаете? Вот когда нужно ее вымаливать, когда нужно хорошими делами, хорошими оценками добиться этой любви, обратить на себя внимание. И тогда ребенок чувствует это всегда. Вот сейчас вот наша слушательница написала, она учится в колледже, у нее есть навык, да, она, ее приучили учиться, ее приучили держать марку. Я представляю порой, если вы будете сдавать экзамен, и у препода будет плохое настроение, но вам трояк поставят. Какие моральные страдания вы будете испытывать? Вот вы всегда учились отлично, и я помню, я был преподавателем очень давно, я преподавал в колледже, и я помню, как некоторые студентки выпрашивали оценки. Я вообще терпеть не могу, когда оценки выпрашивают. И вот были такие, и тогда я был молодым, еще и бестолковым абсолютно, это сейчас я понимаю, что эти девчонки, которые выпрашивали оценки, они их выпрашивали не потому, что они хотели 5, но была более веская причина, почему они хотели эту пятерку. Потому что она им больше нужна была как для самоутверждения, для того, чтобы... Вот они пришли, и маме сказали, а у меня за экзамен 5. И мама сказала, дочка, я тебя люблю, какая ты молодец, держи свой золотой. Вот я не поддерживаю такую систему, потому что здесь такие отношения, они ну, как вам сказать, они очень хрупкие, не очень естественные. Нравится любви, то, ну, здесь нет искренности, здесь нет какой-то нежности, здесь нет какой-то глубины, какого-то, каких-то вот таких очень глубоких отношений. Нет. Нельзя на них рассчитывать, потому что это как вот в системе политэкономии. Товар, деньги, товар. Вот есть товар, есть результат, есть любовь. Нету, нету. Но иногда человек просто ломается. Вот сейчас мы слышали, да, слушатель написал, что я в депрессии. Ну, может что-то произойти. Человек может влюбиться, еще что-то может с ним произойти. Он может потерять интерес к учебе и вообще забросить это все. И что, и все? Прошла любовь, завяли апельсины? И ты теперь мне не сын, ты теперь мне не дочь, я теперь тебя не люблю, потому что ты бросила институт, уходи из дома, ты испортила мое реноме. Ну, так не должно быть, на мой взгляд.
Слушайте, ну, может быть, и есть, конечно, родители, которые заботятся больше о собственном имидже и статусе, да, и через детей пытаются его как-то поднять. Но в основном же родители воспитывают этот соревновательный дух в детях и мотивируют их на достижения, потому что они считают, что это вклад в будущее. Потому что они считают, что дети таким образом смогут всегда, вот у меня в анонсе так даже написано, что всегда смогут быть на коне. Но на коне на самом деле не всегда мы бываем. И вот как взрослый человек тогда поступать?
Это очень здорово, потому что когда родители заинтересованы учебой, когда они помогают и так далее. И, но здесь маленький нюанс, он маленький и большой одновременно, потому что тогда, когда ребенок, который, там, студент, да, который учился на отлично, или школьник, который учился на отлично, вдруг он заваливает какой-то предмет. И тогда любовь вся пропадает. Тогда родитель озлоблен, тогда он расстроен, тогда он отвергает ребенка, и он не подходит к нему, потому что все закончилось любовью. Я вот об этом говорю. Это здорово, когда родители участвуют. Это здорово, когда родители, ну, когда они вместе какие-то предметы проходят, какими в этих предметах, когда они мотивируют ребенка к учебе, когда они помогают ему в этом, интересуются и так далее. Но когда что-то происходит, они также продолжают его любить. Они никуда не уходят в сторону. Вот это очень важный момент. Понимаешь?
Да, да, я поняла. У нас есть еще сообщение одно, сейчас я его зачитаю. Людмила написала: сестре 17, мало общается, найти контакт с ней трудно. Вся проблема в семье, у нее такая позиция, ее не трогать.
Ну, понимаете, понять, во-первых, какая ваша семья, нужно понять, какой сейчас период у девочки, что вообще там с ней происходит, то есть она там, с кем она общается, где она общается и так далее. Нужно понять, какие события знаковые были в ее жизни. И многие вопросы, они тянутся, естественно, из семьи, которые влияют на теперешнее, на нынешнее поведение. Но еще есть обстоятельства, которые могут повлиять на вашу сестру и на ее поведение. Может, она сейчас находится в таком состоянии, когда она не может вам довериться. Есть что-то такое болезненное в ней происходит. И поэтому она говорит: слушайте, отстаньте от меня, не трогайте вы меня. Мне самой до себя. У меня тут вот такая проблема, я тут вот с друзьями поругалась, у меня тут, я не знаю, что делать там с молодым человеком, еще, и вы тут уже лезете со своими какими-то любезностями. Может быть, контакт уже давно потерян. Я хочу вам следующее сказать, что, в принципе, любой человек, абсолютно любой, даже подросток, если налажен контакт, если есть отношения, ему всегда нужен кто-то значимый взрослый, который будет ему помогать в этой жизни. Он в этом нуждается. Ну, так вот он устроен. Понимаете? Это важно. Очень. И, ну, я так понимаю, что если девочке 17 лет, она чувствует себя уже достаточно взрослой, уже достаточно самостоятельной. И опять, как вы предлагаете или навязываете свою помощь? Как вы разговариваете? Тоже очень важно. Потому что я думаю, что любой человек, в принципе, он нуждается в том, чтобы рассказать. Даже глубокий интроверт, вот который вообще там забетонированный интроверт. У меня был такой знакомый, он сейчас живет в Штатах, он учился в МГУ, там потом занимался наукой и так далее. Вот для того, чтобы его разговорить, нужно было сначала мне поговорить, ну, что-то рассказывать в течение 2-3 часов. И потом, когда он оттает, когда он придет в состояние душевного покоя и равновесия, он начинал что-то доставать и о чем-то говорить. И если он разговаривался, то его невозможно было остановить. Понимаете? Вот эта потребность, потребность рассказать и потребность поделиться, она есть абсолютно у каждого человека. Вот сейчас интересное время у моего старшего. То есть он сейчас за мной вот по пятам ходит здесь. Вот он придет ко мне, он то сядет на меня, то обнимет меня, то заглянет, что я делаю. Там YouTube я не смотрю, комик и так далее. И я понимаю, что сейчас, вот, конечно, иногда мне нужно терпеть. Мне хочется там сидеть, что-то посмотреть. А он здесь рядом. Но я понимаю, старенький дяденька, что это очень важный такой период, когда он нуждается просто в присутствии близкого человека. И он начинает что-то болтать, что-то вот, что-то делать. Потом, сейчас он делает эти ВПР, он приходит ко мне с русским языком, а я не очень люблю русский язык вообще, с этими запятыми и так далее. Вот я прерываю свою работу, я лезу в компьютер, мы с ним составляем эти предложения, где должны поставить одну-две запятые, как писать ко дну вместе или один, и так далее. Понимаете? И это очень важно. Что сейчас я делаю как отец? Я закладываю платформу доверия, что тогда, что вот сейчас, когда он во мне нуждается, я его не прогоняю. Чтобы он, потом у него так под корочки отложилось следующее, что папа готов со мной разговаривать всегда, когда я к нему прихожу. Вот это очень важно. А сейчас вам восстанавливать отношения, конечно, нужно. И понимаете, вот когда вы придете к этой девушке, вы расскажите о чем-то личном своем. Не мучайте ее вопросами. Вот иногда люди приходят, ну, близкие, вот пришли вы к своей сестре, вы видите, она там сидит такая, так, а что с тобой? Вот у тебя такое лицо, вот я с тобой наблюдаю. Вот вы начинаете говорить ей такие какие-то вещи, ну, о которых она сама знает. А что ты не хочешь поделиться? А вот я для тебя столько сделал. Начните с другого конца, вот попробуйте. Придите, сядьте, слушай, и начните рассказывать что-то, о чем вы пережили. Слушай, я давно тебе хотел рассказать вот такую историю своей жизни, как ты вот. И что-то расскажите ей. Она будет молчать. И, возможно, она ничего вам не ответит на эту историю. Это в какой-то степени будет рассказ в тишину. Но это вот упадет туда в сердце, и потом это прорастет. Обычно, когда я это делаю, это прорастает.
У нас еще есть комментарии. Так, Анастасия нам написала: я не выпрашиваю оценки, а получаю их с трудом и потом. Анастасия, мы не говорили про вас.
Юрий, нет. Настенька, моя хорошая девочка, я не про тебя. Я знаю, что ты трудом. Я говорю про свой опыт, что существуют такие люди. Не расстраивайся, мой хороший человек.
Слушайте, ну, чтобы вот этот вопрос закрыть, давайте закончим, да? Вот сейчас, если человек научен, да, добиваться каких-то оценок, заслуживать любовь, а сейчас они, ну, их некому их представлять. Что делать вот с этим ощущением? Получается, есть же ощущение тогда, что твой труд не нужен или бесполезен, или как? Я не знаю.
Ну, я думаю, что... Ну, я так понимаю, что по всей мамы нет сейчас. Там, наверное, просто, ну, может быть, она ушла в вечность. Начните ей писать письма. Вот. И, ну, по крайней мере, все, конечно, зависит от вашей философии, да, от ваших убеждений, от ваших верований. Вот мое верование в то, что, в принципе, ну, есть загробная жизнь, есть другая жизнь. Теперь человек, он лишается физического тела, он живет вечно. И, в принципе, ваша мама, она видит, она знает, что с вами происходит и так далее. Начните ей писать. Я думаю, что вот когда вы будете писать нежные письма, вам поможет. А потом, я так понимаю, что в вашей жизни найдется близкий человек, вы выйдете замуж, вы родите детей, и ваша жизнь сложится. Но ваше сердце нужно успокоить, потому что сейчас ваше сердце, оно скорбит, оно страдает, оно где-то кровоточит, потому что вот, ну, я же не знаю, что произошло. И когда вы начнете это делать, ну, постепенно ваше сердце будет восстановлено, понимаете, и напишите вот то, что происходит, делитесь самым сокровенным, пишите письмо маме, и я думаю, что у вас все получится.
Так, и еще сообщение, значит, нас Лана благодарит за мысль, что главное побеждать плохое в себе, а не выигрывать других, у других, подкармливая эго. Спасибо большое за сообщение. И так, что у нас еще интересного? Ну, давайте вот Татьянин вопрос зачитаю, и действительно уже мы тоже от комментариев перейдем к дальше повествование в нашей теме, как же научить ребенка принимать проигрыш. Мы уже сказали, почему, да, возникают трудности, какие ошибки допускают родители в поведении с ребенком, если ребенок проиграл. Что на практике можно сделать, как поговорить с ребенком, чтобы он научился принимать проигрыш?
Ну, итак, мы с вами говорили о том, что, в принципе, когда вот вы увидели, когда вы зафиксировали, когда вы на это обратили внимание, вдруг, может быть, раньше вы этого не замечали. То есть первый момент, о чем мы говорили, я напоминаю, да, что нужно, чтобы у ребенка было понимание, давайте ему понимание того, что он любит, что он любим, что вы любите его. Далее не делайте из проигравшего ребенка жертву. Я на конкретных примерах, на танцах это уже все объяснил. Далее очень важно спокойствие, только спокойствие, как говорил Карлсон, это очень важно. Потому что если вы будете истерить, если вы будете метаться там вдоль этой площадки или где-то еще, если вы будете заламывать себе руки, если, ну и так далее, покрываться пятнами и потом падать в обмороки, ну это ничего никому не принесет. Поэтому будьте спокойны, добродушны и открыты. Это очень важно. Далее, пожалуйста, когда вы играете с ребенком, но это уже немножко другие вопросы, когда вот вы воспитываете в дошкольном возрасте своего ребенка, настольные игры, еще какие-то игры, пожалуйста, не вводите жестких правил. Ребенок для игры или игра для ребенка? Вот здесь очень важно. Не то, что вот прям правила нужно на глаза. Нет, нет, нет. Они должны быть, как вам сказать, они должны быть выполняемы в соответствии с возрастом и возможности ребенка. Ну, например, если вы объявили, ну, вы подтягиваетесь, да, и вы говорите, вот победит тот, кто подтянется 20 раз. Вы 20 раз подтягиваетесь, а ребенок только 3 раза подтянулся. Ха-ха-ха, ты слабак, а я вот тут сильный папа. Ну, понятно, да, кому двойка за воспитание. Далее, конечно же, никаких поддавков, потому что поддаваться не нужно, и дети это понимают. Когда мы вот поддаемся, когда они хохочут, они привыкают к тому, что они выигрывают. И потом, а потом вдруг ваше настроение испортилось, вы не поддались, и потом получите то, что вы посеяли. Теперь давайте поговорим вообще, как решить эту проблему, да? Каким образом решить. То есть вот когда уже совершилось, и когда ребенок уже начал расстраиваться по поводу того, что он проиграл, здесь важен акцент. Вот как, на чем вы акцентируете ваше внимание? Пожалуйста, не акцентируйте внимание на самом проигрыше. Ну, пожалуйста, только не говорите вот этих стандартных фраз. Главное, не игра, а дружба, вот это вот все такое. Вот. Понимаете, вот когда мы произносим одни и те же стандартные фразы, они выхолащиваются, за ними ничего не стоит. То есть нужно здесь находить такие слова, как... Еще что-то как-то вот, ну, показать свою эмпатию, сопереживание и так далее. Найти, вы же знаете своего ребенка. И поэтому здесь я думаю, что у вас должны быть обнаружены те слова, те действия, посредством которого вы этот акцент уберете. Но если вы будете, наоборот, поддерживать этот акцент, то тогда это будет, ну, плохо.
Юрий, у нас просто сразу два сообщения пришли. Вот я предполагаю, что девушки подключились позже и не слышали часть того, что вы сказали. Я просто зачитаю эти сообщения, потому что они как раз вот как хороший пример. Анастасия пишет: «Сын 10 лет, не может проигрывать, становится агрессивным, злым. Дома вымещает зло на младших братьях и сестрах. Столько бесед провела, но все равно поведение у него такое же. Он старший ребенок в семье. Когда был маленький, был развод с мужем, и бывший муж сам по себе был агрессивным. Много употреблял алкоголь. Согласна, что все связано, но чем сейчас можно помочь сыну?»
Ой, ну, я очень благодарен вам за вопрос, потому что, да, естественно, что да, ребенок обижен, но я могу предполагать, что все-таки он понимает, что папа ушел. Вот, и я думаю, что он вымещает вот всю свою обиду, которая у него есть. Проблема даже не то, что он проигрывает, а проблема больше в том, что он очень злится где-то глубоко на отца, и он копирует вот это поведение отца, вымещая вот эту вот всю свою обиду через агрессию на своих братьев, ну или кто там на младших есть.
Братья, сестры.
Да, братья и сестры, я вам рекомендую обратиться к психологу, потому что обязательно вот объяснить всю эту ситуацию, чтобы он начал с ним работать, потому что здесь нужно психологу с ним поработать, потому что какие-то через проективные методики, еще что-либо, успокоить себя. 10 лет — это уже предподростковый период, и надо это делать быстрее, потому что когда он войдет в подростковый период, он уже с вами никуда не пойдет. Было бы здорово, если бы психолог был мужчина, потому что все-таки вы понимаете, да, чтобы он как-то вот как мужчина, как, ну не то, что вот как проекция отца, но я думаю, для него это будет мощнее для него эта работа. Я думаю, он ну, поможет и вам правильно выработать поведение, и мальчику ну, скоординирует его поведение, потому что ему очень сложно, потому что он не может управлять собой. Вот эта обида, которая есть у него на отца. Опять, я не знаю, как вы отреагировали, да, когда ушел отец. Может быть, как вспоминаете вы, не вспоминаете, как это происходило. Я так думаю, что это происходило не так-то просто. И вот обида на всю эту ситуацию, может быть, он до конца мальчика не может осознать всю эту обиду. Ему нужно вытаскивать все это. Вот это каким-то черным комом там у него лежит. И вот так он себя ведет. И опять, и было бы очень интересно, чтобы вы мне ответили, он начал себя вести так после ухода отца или во время отца он тоже так себя вел? Пожалуйста, ответьте, если вам не сложно.
Так, посмотрим, что у нас здесь. Ну, он был маленький, когда был развод. Ну, ладно, будем ждать ответа.
И второе, ну, маленький ребенок, понимаете, если это все бурно происходит, многие дети, они не могут... Фонд остается. И, понимаете, ваше поведение тоже, опять, после ухода отца, как вообще? Он встречается с детьми, не встречается. То есть, понимаете, вот смотрите, в любой ситуации есть очень много деталей. И эти детали влияют на поведение ребенка, они влияют на вас, потому что вы же не можете все фиксировать, видеть себя со стороны, как вы себя ведете. Если, я так понимаю, что если ваш муж бывший, он был алкоголиком, он пил, он, возможно, вас тоже и бил, возможно, это ребенок видел, то есть, ну, там, вы представляете, сколько всего вы впитали, и ребенок впитал, и это сейчас ну, действует на вас, на вашей семье.
У нас остается не так много времени, поэтому давайте еще вот одно сообщение и продолжим вот то, что вы говорили, да, про практическую помощь. Ольга пишет, сыну 6 лет, очень расстраивается, когда проигрывает. Если проигрывает в команде, то легче переносит. В младшем возрасте тоже расстраивался, но не так сильно. Дочери 4 года реагируют намного спокойнее на проигрыши. Это возраст или надо бить тревогу? Вот мне кажется, Ольга пропустила как раз начало передачи, когда вы говорили о том, что если он испытывает эмоции, это нормально. Главное, что он не бьет вокруг всех.
Не, ну он мальчик. Вообще мальчики, они, кстати говоря, они поярче реагируют, чем девочки. Вы должны это понимать. Он мальчик. И естественно, что... Когда в команде, поэтому там вот этот вот проигрыш можно... Ну, он делится на всех. Все-таки командный проигрыш, он легче. А здесь все смотрят на него, надеются на него. Ну, вот представьте, если даже люди играют в футбол. Я вспоминаю один момент, когда я играл в сборной Украины и России. Я был на этом матче, это было в Олимпийском. И Филимонов пропустил гол. И вы не представляете, сколько там тысяч было, я не знаю, много. И все мужики там были, но не только мужики, и была гробовая тишина. И представляете, несмотря на то, что играли 12 человек, у Филимонова было вот потом, ну, ему было, ну, очень грустно, это была его ответственность, потому что он пропустил. Вот, поэтому то же самое здесь. Он так реагирует, это вполне нормально. Вам надо научиться правильно на это реагировать. Вам нужно помочь ему научиться правильно реагировать.
Как?
Человек на протяжении всей своей жизни он реагирует на то, что он проигрывает. Вы стояли в очереди за колбасой, и вам не досталось. Ну, вы же как-то вы же реагируете на это. Или у вас вы бежите в магазин за тележкой, вы видите, эта тележка уже ваша, и кто-то раз из-под вашего носа ее уводит. Ну, вы же как-то реагируете на это. Вы можете догнать эту бабку, дать ей по голове кулаком. Ну, и так, простите, я уже немного тут гиперболизирую. Или вы можете обложить ее матом, или можете проглотить, про себя что-то сказать, ну и так далее. Мы же как-то учимся, у нас же есть определенная модель реакции на эту ситуацию.
Но возвращаемся. Должен ли родитель учить своей модели Или, может быть, все-таки у нас
надо
есть...
учить не своей модели. Вот надо проанализировать свою модель и понять, а вообще моя модель, она правильная или нет. Если, если я лезу куда-то, если я тут всех отпихиваю, если я стараюсь не проиграть, ну, вот эта модель, она правильная? Она с точки зрения другого человека, с точки зрения этики, с точки зрения совместного бытия, жития, она правильная или нет? Может быть, ваша модель, она разрушительная. И нужно здесь заняться самим собой и понять, а вообще моя-то модель, она какая? 5 минут осталось, нам нужно закончить эту тему. Итак, мы говорили о том, что не нужно акцентировать внимание на проигрыше. Далее мы говорим о том, что не сравнивайте ребенка с кем-то другим. Вот, пожалуйста. Ваш ребенок, вы сравниваете его с самим собой. Я этому научился от первого тренера моего сына. Это было лет 12 назад. Он сказал эту фразу так. Я ее знал. Вот многие вещи ты знаешь, но они, некоторые вещи, они как бы вот, ну, иногда мы их не практика применяем. И я понимаю, что я должен своего ребенка сравнивать только с самим собой. И говорить вот с ним только с, вот, в любых достижениях. И говорить: Саш, слушай, вот ты бы мог вот это. А когда я начинаю сравнивать с какой-то звездой, когда я начинаю сравнивать его с каким-то более таким, ну, более способным мальчиком, то тогда я думаю, что чувство вины и чувство вот этого деструктива я принесу в его жизнь. Естественно, что постарайтесь чередовать неудачи и успехи, опять акцентировать внимание. И еще вот я хочу прямо обратить, я сейчас вспомню об этом. Вообще, для того, чтобы обсуждать проигрыши и реакцию, лучше всего это делать в благоприятной обстановке. Вот у вас хорошее настроение, вы пьете чай, вы купили каких-то плюшек, ватрушек, вы посмотрели какое-то кино и говорите: слушай, Саш, вот помнишь, ты там расстроился вот по этому поводу? Слушай, расскажи, что ты чувствовал при этом вообще? Вот как? И вот поговорите об этом со своим ребенком. Что вы здесь? Вот что вы здесь включаете? Вы здесь включаете то, что ваш ребятенок, он, во-первых, он это проговорит, он вспомнит, он обратится, он интерьеризирует это все, он проговорит, он достанет из себя. Вы вместе с ним обсудите, и вы можете здесь предложить модель поведения более разумную и более правильную для своего ребятенка. И вы можете сказать там: Саш, Маш, слушай, ну, наверное, я думаю, что в следующий раз, вот для того, чтобы такие вещи не допустить, тебе нужно вот это сделать. Ну, тебе нужно просто вот есть определенное дыхательное упражнение для того, чтобы волнение, например, убрать, да, для того, чтобы гнев убрать, так, подышать, или пойти там, ну, не знаю, там, мяч покидать, или пойти что-то еще поделать, понимаете? И вот это очень важно, потому что ведь нам нужно научить наших детей правильно реагировать. Как правильно реагировать? Они должны научиться анализировать свое собственное поведение и управлять им. Понимаете? Не чтобы вы там семафорили, стояли, и как, чтобы ребенок закапризничал, вы подошли, вот так вот его тряханули, кинули его об землю, и он успокоился, потому что он напугался вас. Потому что иногда некоторые родители, что они делают? Когда они видят социально неприемлемое поведение своего собственного ребенка, что они творят? Они пугают своего ребенка, и он их он боится присутствия родителя. И он вот свне, и наказание, которое ему грозит, оно настолько его парализует, что, ну, может, естественно, что ребенок это не делает, но все это внутри остается. Понимаете, вот это очень важно. Потому что нам нужно научить ребенка саморегулировать свое собственное поведение. Вот это очень важно.
Друзья, ну вот наш эфир подошел к концу. Вот такие рекомендации от Юрия вы получили. Я очень надеюсь, что они вам помогут. У меня есть просьба к двум нашим Анастасиям, у которой там вот с мамой, да, проблема была, и у которой ребенок 10 лет. Пожалуйста, дорогие, если вы хотите этот вопрос обсудить, ну, больше, глубже, я повторюсь, у нас на странице «Формула семьи» ВКонтакте есть закрепленный пост, где мы вот консультируем, там есть ссылки на наших волонтеров. Это бесплатно, вы можете им туда написать, эту тему глубже развить. Эфир, к сожалению, этого не предполагает. Мы не можем давать большие консультации в эфире. Вот. Все, друзья, прощаемся с вами. Спасибо вам большое. Услышимся, как обычно, на следующей неделе. Всем пока.
И не болейте, пожалуйста.
Хитростями, домогнетизмом, счастья, любви не добьешься.
Но тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Формула семьи.